Близнецов нигде и никогда не разлучают. В первый бой мы пошли под Моздоком. Кто там остался? Только женщины, старики и дети. И мы погнали немцев к Таманскому полуострову. Я вас категорически приветствую. 1942 – самый страшный год в нашей истории. Смерть безнаказанно гуляла по стране, выкашивая миллионы людей на фронте, в тылу, на оккупированных территориях. Гитлер рвался на Кавказ, чтобы лишить Советский Союз бакинской нефти. В случае успеха советские самолеты и танки остановились бы без топлива. Но и в этих страшных условиях люди влюблялись, ходили на свидания, строили планы. Ну а потом? Потом война все перечеркивала одним осколком, одной пулей, разрывом шального снаряда. Дмитрий Никитович Шлыков – один из тех парней, кто встал на пути захватчиков. Но заплатить за срыв вражеских планов пришлось очень дорого. В феврале 1941-го меня призвали в Куйбышевское училище ВДВ. Там мы проходили тактические занятия, учились стрельбе из 82-миллиметрового миномета, прыжкам с парашютом, укладке парашютов, ну и прочему. После начала войны нам, недоучившимся курсантам, присвоили звание сержантов и отправили в разные части. Я очутился в осетинском городе Беслане, в 4-м воздушно-десантном полку. Там, несмотря на то, что я был всего лишь младшим командиром, мне доверили командовать взводом в батарее 82-миллиметровых минометов. В моем взводе оказались два брата-близнеца из города Грозный – Виталий и Алексей Анечкины. Они до того были похожи, что я их долгое время не отличал друг от друга. Ростом одинаковый, лицом, даже голос был один и тот же. Оба очень веселые. За песни и танцы их любил весь взвод. В обучении они шли впереди всех, за что я их часто отпускал в увольнение в город. Там братья познакомились и влюбились в двух осетинок. Однажды они привели их к проходной полка. Один из Анечкиных нашел меня и попросил, чтобы я посмотрел на девушек и дал свой совет. А я-то был старше братьев всего на год и не женат. Какой из меня в этом деле советчик? На мой взгляд, невесты были прекрасными, даже в чем-то похожими друг на друга. Оказалось, они родные сестры. Ну, я выбор братьев одобрил. А они сказали, что после войны обязательно поженятся и пригласят меня на свадьбу. Но до этого еще надо было дожить. Я решил, что надо распределить братьев по разным минометным расчетам. Ну, так больше шансов, что хоть один уцелеет. Но когда им передали приказ, они прибежали ко мне, заплакали и закричали: «Товарищ командир, пожалуйста, не делайте этого, нам вместе лучше!» Это увидал командир полка, подошел ко мне и спросил, почему близнецы плачут. Ну, я ему рассказал. А полковник говорит: «Близнецов нигде и никогда не разлучают». Вот так они и остались служить вместе в первом минометном расчете. В первый бой мы пошли под Моздоком на реке Терек. Немцев удалось остановить, заплатив за это жизнями нескольких наших ребят. Ну а потом несколько недель безвылазно сидели в окопах, не мылись, так что скоро запах стоял соответствующий, а в одежде завелись вши. Чтобы хоть как-то уменьшить постоянный зуд, скрытно от немцев разводили костры и над огнем вытряхивали одежду, ну а потом продавливали швы раскаленными камнями. Треск лопающихся в огне вшей напоминал автоматные очереди. Не случайно мы их на фронте так и называли – автоматчики. Но, наконец, появились походные бани. Там белье прожаривали в специальных бочках, а нам давали возможность помыться. Постепенно быт наладился, мы стали привыкать к войне как к обыденной работе. Вскоре в районе Нальчика немцы прорвали оборону и по горам двинулись на Владикавказ, а нас бросили им навстречу. На подступах к городу завязались ожесточенные бои. Полк стоял насмерть, И несмотря на мощный артиллерийский огонь, постоянные бомбежки и танковые атаки, немцам так и не удалось отбросить нас к Владикавказу. Наоборот, бригада перешла в наступление. Сначала оно развивалось успешно. Мы освободили несколько аулов, но неподалеку от Беслана, где жили красавицы-невесты братьев Анечкиных, немцы нас прижали. Примерно в полдень появился самолет-разведчик, и вскоре начался вражеский обстрел. Мой наблюдательный пункт находился всего в 7 метрах от позиции первого минометного расчета. На моих глазах немецкий снаряд попал прямо в их окоп. И весь расчет, в том числе и братья, погибли в один миг. Со слезами на глазах мы выкопали могилу, обернули их тела плащ-палатками, опустили на дно и закопали, положив сверху каски. Не довелось мне погулять на их двойной свадьбе. Своими жизнями эти ребята заплатили за то, чтобы немцы не прорвались к Грозному и Владикавказу. 3 залпа по врагу из наших оставшихся 3 минометов стали погребальным салютом погибшему расчету и братьям Анечкиным. Весной 43-го, после 2-недельных курсов, мне присвоили звание младшего лейтенанта, вернули на мою минометную батарею, и мы погнали немцев к Таманскому полуострову. Летом начались проливные дожди, грунтовые дороги раскисли, превратились в сплошное месиво. Там не то что машине не проехать, даже лошади не могли тащить подводы. А на передовой не хватало боеприпасов, минометы и пушки молчали. Командиры мобилизовали в близлежащих станицах и хуторах местных жителей, чтобы они помогли нам подносить боеприпасы. Ну а кто там остался? Только женщины, старики и дети. И вот они, бредя по колено в грязи, самоотверженно тащили к нам на передовую тяжеленные мины. И только благодаря им нам удалось дойти до так называемой «голубой линии», хорошо укрепленной немецкой оборонительной позиции, перерезавшей Тамань с юга на север, от Азовского моря до Черного. Ну и теперь наша задача – прорвать немецкую оборону и сбросить противника в море. В 4 часа утра началась 2-часовая артподготовка. Сотни наших минометов, орудий, танков, «катюш», самолетов обрушили на этот участок шквал огня. Затем дальнобойная артиллерия и авиация перенесли огонь вглубь голубой линии, а мы пошли вперед. Немцы заминировали все подступы к своим дотам, блиндажам и траншеям. Но, несмотря на это, мы шаг за шагом продвигались вперед. Там, где мы этого совершенно не ожидали, из очередного вражеского укрепления выскочила немецкая самоходка «Фердинанд» и выстрелила в нас прямой наводкой. Я потерял сознание. Вот так было сорвано наступление немцев за Бакинской нефтью. Такие парни, как братья Анечкины, ценой собственной жизни заставили их остановиться, казалось бы, в шаге от победы. А потом погнали их на запад. Хочешь узнать, что случилось с младшим лейтенантом Шлыковым дальше? Читай на сайте «Я помню». Ссылка под видео. В следующем ролике мы встретимся с защитником аджимушкайских каменоломен. В мае 1942-го, после катастрофы Крымского фронта, тысячи солдат и гражданских ушли в каменоломни у города Керчь. Полгода продолжали борьбу защитники каменоломен, несмотря на голод, отсутствие воды и топлива. А на сегодня все.